Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Хорошие студенты, которые встречались вчера с Владимиром Путиным на площадках Московского государственного университета. Исключительно хорошие люди, которые радовали его своими вопросами. И плохие артисты, которые постоянно огорчают и Путина, и политиков, сосуществуют в одном информационном, медийном и даже географическом порой пространстве. Мы посмотрим сюжет сейчас про главного опального героя последнего дня. Это Семен Слепаков, хорошо вам известный, которого требует лишить российского гражданства за очередную песню. Артур Давлетшин, наш корреспондент, подготовил хронологию творчества Семена Слепакова.
Семен Слепаков – один из самых популярных комиков России. Он начал свою карьеру в КВН, в команде «Сборная Пятигорска». Затем вместе с коллегами по клубу на телеканале ТНТ запустил проект «Камеди Клаб», который перевернул представление о юморе у россиян. «Камеди», как его назвали в народе, принес Слепакову бешеную популярность и народную любовь. Отличительной чертой выступлений Семена Слепакова были песни под акустическую гитару. Слепаков высмеивал власть, общество и даже исполнил одну из песен перед Путиным, когда тот приходил на одно из мероприятий КВН.
Как же так, в стране все есть, а народу нехер есть. Как же так, все есть в стране, а народ живет в говне.
Со временем тексты его песен стали острее и социальнее, что роднило его с бардами советского периода. В 2012 году на одном из выступлений в «Камеди» он исполнил песню про главное достояние современной России – «Газпром».
Не хочу быть московским мэром, президентом и даже премьером. Я хочу быть акционером ОАО «Газпром».
Некоторые песни Слепакова не попадали в эфир даже в те беззубые по современным меркам времена. В 2013 году из эфира ТНТ вырезали песню российского чиновника.
Путин страшный, очень страшный, я его боюсь. Я почти привык, но каждый раз в штаны мочусь. Я вагонами ворую, как пчела тружусь. И при этом все сильнее Путина боюсь.
Время шло, Россия менялась. Песни Слепакова менялись вслед. В 2016 году Дмитрий Медведев родил очередной мем, который показал, насколько власть далека от народа. «Денег нет, но вы держитесь», — сказал тогдашний премьер. Слепаков не мог не отреагировать на такой инфоповод.
Я рад сообщить вам итоги работы последних лет. Результаты есть. Просто денег нет.
Война с Украиной, начатая 24 февраля 2022 года, расколола российское общество. Семен Слепаков уехал из России еще весной 2022 года. Российский комик злился на СМИ, которые писали, что тот сбежал из страны тайно и без объяснений. За время войны он выпустил 4 песни. Среди них песня «Патриота», «Не все так однозначно» и «Нет вобля». Последнюю Семен записал в поддержку активистки, которую осудили за дискредитацию российской армии.
И обратимся к лидеру нашей нации. То, что творится, недопустимо и подло. Немедленно остановите ужасную воблу.
Четвертую песню Слепаков выпустил 24 января 2023 года. Ее он назвал «Колыбельная». В ней мама поет трехлетнему сыну песню про его братьев, среднего, предавшего родину.
Его не отмолишь никакими молитвами. Он теперь в Европе у сатрапа в плену. Коротает ночи там, небось, садомитами, и не в Бога верует, а в сатану.
И старшего, который стал героем и погиб на войне с Украиной.
Я про брата Ваня так скажу, тебе, милый, светлую о нем память в сердце храня. Для того, сыночек, я вам жизнь подарила, чтобы отдавали вы ее за меня.
Ирония не осталась незамеченной, и российские чиновники и пропагандисты всех мастей накинулись на Слепакова, называя его предателем и призывая лишить его гражданства.
Мы покажем вам, конечно, еще целый ряд деятелей российской культуры, которые подвергаются реальной травле. Но сейчас вот о Слепакове я хотела спросить наших гостей. Виталий Манский, здравствуйте.
Да, привет, привет.
Виталий, вот как вы считаете, существуют люди, которые все еще не боятся думать о том, что война – это плохо? Думать хотя бы, вот думать, а не даже не выражая свои мысли в словах. Есть такой феномен, что уже и думать боятся?
Ну, вообще говоря, я не вижу здесь какой-то серьезной проблемы в том смысле, что человек говорит то, что он думает, взрослый человек, совершеннолетний, и отвечает за свои слова. И мне кажется, в каком-то смысле это правильно и справедливо. Говорить, не отвечая, говорить, спорить и критиковать власть, которая осуществляет преступную войну в Украине, и как бы оставаться при этом этой властью, ну, окей, не, так сказать, может быть, не то, чтобы власть тебя продолжала ласкать, но как-то, если власть тебя при этом не замечает и тебе не отравляет твое существование, то это, мне кажется, странно в ситуации войны. То есть, если до войны, вот до 2014 года, мы все говорили, что власть – это, собственно, кто такая власть, деньги государственные – это не государственные деньги, это деньги налогоплательщика, ну и так далее. Вот что и сейчас пытаются сказать те, кто там продолжают снимать кино, допустим, на государственные деньги, и говорят, что, вот, дескать, мы дистанцированы от того, другого, пятого, но мы снимаем кино там про глубинные человеческие там переживания. Ну, и так, мы все эти тексты знаем, поэтому не будем их лишний раз цитировать. Но нет, друзья мои, война, сейчас идет война. Ты либо с одной стороны линии фронта, либо с другой. Вот посередине уже нельзя. Слепакова лишают гражданства? Ну, окей. И многих других пусть лишают гражданства. Я, кстати, за то, чтобы лишали гражданства. Это как-то вот пусть меня лишат гражданства. Я презираю эту власть. Я презираю эту войну. Я выступаю категорически, так сказать, называю эту власть преступной, захватившей, оккупировавшей Россию. Да, и я, когда это говорю, я понимаю, что за это могут и должны быть последствия. Но с другой стороны, вот у меня буквально в эти дни разгорелся тут в Фейсбуке спор с моими коллегами российскими. Он возник в результате того, что премия, национальная премия кинопрессы и кинокритики «Белый слон» объявила о том, что она ставит себя на паузу в ситуации войны. А я сказал, что вообще все, что там происходит, вот все эти фестивали, где звучат по-прежнему фанфары, и льется шампанское, и, так сказать, друг друга награждают призами, пусть даже за достойные картины, а потом выкладывают фотографии и агентства, и люди в Фейсбуке, что как все прекрасно, что это все аморально сегодня, что нужно все это закрыть. Ну, самим закрыть, не власть должна закрыть, а люди, которые это все репродуцируют, они должны все это поставить на паузу. И мне стали рассказывать, что нет, я не прав, что это отдушина, что это, так сказать, то, сё, пятое, десятое. И один из моих коллег пишет, а вот завтра состоится премия, господи, как же она называется, Михалковская премия.
Золотой
орёл. Орёл, да. Вот завтра состоится Золотой орёл. И, дескать, всё по расписанию. Так вот, я считаю, что те люди, которые завтра пойдут на премию «Золотой орел», это же все будет публично, да? Там первый или второй канал эту трансляцию нам покажет. Все агентства опубликуют фотографии с красных дорожек. Вот всех этих людей коллективно нужно занести в санкционный список, перекрыть им въезд потенциальный куда-либо за пределы той страны, в которой они в момент преступлений государства идут на премию, которую организует лично человек, который является идеологом этой войны, и чтобы они никто, вот, идя на эту премию, чтобы они четко понимали, что никакие разговоры про то, что это, дескать, профессиональная индустриальная премия, где какой-то там жюри что-то определяет, сейчас такого нет и быть не может. Сейчас мы живем в другом мире, и люди должны отвечать как с одной стороны, вот со стороны, где я нахожусь, за свои слова. И я готов, ну, я, собственно говоря, эмигрировал из страны, я бросил свой дом, оставил все, я, так сказать, закрыл там. Ну, так сказать, я понес определенную, так сказать, определенным образом отвечаю за свою позицию. Но и люди, которые находятся внутри страны, тоже должны отвечать за свою позицию. В этом смысле, если возвращаться к Слепакову, пусть даже таким длинным кругом, ага. Ну ничего страшного, все нормально. Парень работал долго на «Газпром», так сказать, понял, что не прав, выступил со своей позицией.
Я-то понимаю, я-то даже не о том. Если вы просто упредили мой мое уточнение моего вопроса, но я теперь понимаю сама уже, как вы на него ответите. Я просто никак не могу понять, как всего за год люди привыкли к тому, что им нельзя думать вот не так, как им сказано 24 февраля 2022 года.
Кто сказал, что нельзя думать? Как можно сказать, нельзя думать? Думающему человеку такое сказать невозможно по определению.
Ну, хорошо, но вот это вот песня Слепакова, это же его мысли. А ему нельзя. Нельзя такие мысли.
Как это нельзя?
Вы только что сказали, война, значит, нельзя, значит, вот так, да, будет рассчитываться, расплачиваться за это.
Конечно, это нормально.
Вот вы ответили.
Да, конечно, да.
Ладно, я спрошу тогда Артура Соломонова. Спасибо, Виталий. Артур, что вы думаете об этом? Вы, кстати, удивились сегодня, что со Слепаковым что-то происходит, да? Как я поняла, вы не знали об этой истории.
Я еще не успел.
Теперь вы знаете.
Потому что этот период травли одного, другого, третьего, четвертого человека, принадлежащего культуре, искусству, масс-медиа, это, конечно, так часто происходит, что я только от вас узнал про отравлю Слепакова, да. Но при этом я помнил еще тот момент, вот в сюжете он не был упомянут, я помнил, как он осудил протесты за то, что зло становится еще злее, добро становится еще злее,
было,
чем само...
Было, и это было, да.
И как бы это тоже, в общем, помнят, наверное, все, кто следил за, безусловно, талантливым человеком Слепаковым. Вот, мне кажется, что вот эта вот история, та тема, которую затронул Виталий, да. Она очень существенная, потому что я буквально вчера, это уже в Фейсбуке, который для нас сейчас является основным источником там каких-то новостей или споров, вот, и тоже читал по поводу фильма «Квартет И», который вышел, и там основные люди, создавшие его, это одесситы. И они вот создают по новой такую веселую комедию, развлекательную, о чем говорят мужчины. Насколько это сейчас правильно делать вообще, но как бы насколько вообще индустрия развлечений и досуга может в принципе перестать не касаться, делать вид, что ничего не происходит. Это же, в общем, в каком-то смысле это довольно преступное поведение. С одной стороны. С другой стороны, мне сразу там многие говорят, что всем надо кормить детей, индустрия должна существовать, и все это должно быть каким-то образом. Ну, в общем, не может пекарь перестать печь, актер не может перестать играть, а комик не может перестать смешить. Но мне кажется, что пекарь-то, конечно, не может перестать. А вот люди, которые публично занимаются развлечениями, они, конечно, должны сейчас все-таки... иметь в виду страшную катастрофу, в которой мы все находимся. Всего лишь. Мне удивительно, что какие-то что ли банальные вещи становятся предметом обсуждения, но, видимо, тоже не случайно. Вот. А Слепакову я выражаю признательность, поддержку и...
Спасибо. Артур, вот спасибо вам за то, что вы заговорили об Одессе, одесситах. Я сейчас, Виталий, еще раз обращусь к вам с той же темой, которую вы начали. Вы, в общем, говорите о том, что деятели культуры должны накладывать на себя какие-то самоограничения, хотя бы по части участия в фестивалях и разного рода вот таких профессиональных тусовках. Но при этом мы вчера наблюдали, как раз вчера, кстати, об Одессе, вот эти картинки очень странные, как в ЮНЕСКО, в комиссии по делам присуждения статуса наследия ЮНЕСКО городам и обсуждался исторический центр Одессы, мы видели в этой комиссии, что там вовсю по полной, я не знаю, вы знаете, какие-то слова хочется произносить, такие жаргонные, по полной программе шарашит представительница России, которая, видите ли, одна баба-яга против, она против того, чтобы исторический центр Одессы был признан наследием ЮНЕСКО, вошел в фонд ЮНЕСКО. Она даже какие-то на английском языке пыталась петь песни и слова из... это просто театр абсурда, из гимна Одессы, говоря, что она любит этот город, но ни в коем случае он не достоин. Как вообще, как в Париже? Вы говорите, они в России должны самоограничениями заниматься. Но это сидят иностранцы, европейцы в Париже с этой женщиной, на полном серьезе ее слушают, голос ее как-то засчитывают или не засчитывают. Ну, в общем, я вам скажу, что трудно на этом фоне российским деятелям культуры как-то себе запрещать внутренние тусовки, в то время как Европа, которая стоит горой за Украину, позволяет себе вот присутствие этой дамы в своих комитетах.
Нет, но прежде всего художник, который, так сказать, не может себе что-либо позволить, потому что он находится на фоне, он уже не художник, а он, ну, ремесленник. Потому что художник находится в каком-то внутреннем ритме, внутреннем самосознании с задачами более высокого порядка. Что же касается этого курьезного... Я, естественно, не смотрел само заседание, я на «Дожде» видел там фрагмент небольшой, но мы должны понимать, что Россия вошла в войну в том юридическом статусе, который сегодня никто еще в мире не отменил. А это значит, у России есть членство в различных международных институциях. И что говорить про ЮНЕСКО, если у России есть право вето в Организации Объединенных Наций, которая, по сути дела, должна осудить Россию за ее агрессивную политику. То есть любое осуждение России и любые санкции, которые обязаны привести в исполнение Организации Объединенных Наций, разбивается о эту казуистическую, но, в общем, так сказать, установленную по итогам Второй мировой войны ситуацию нахождения России в Совете Безопасности и право России на вето. Значит, должен быть в результате этой войны пересмотрен весь юридический фундамент, базис международных отношений. Тогда должны быть закрыты российские посольства, должна быть Россия выведена, как она, впрочем, выведена уже из всевозможных международных организаций, занимающихся спортивной деятельностью, как фестивальная, ну, что мне ближе и понятнее, коль скоро я об этой индустрии нахожусь, когда Россию официально не пускают, не аккредитуют на крупнейших мировых фестивалях. Вот сейчас то же самое сделала Берлинале, заявила, что Россия не получает аккредитацию на фестиваль «Делегация России». Это все должно происходить. К сожалению, это происходит медленно. К сожалению, действительно, пользуясь этим обстоятельством, всяческие личности типа Небензи произносят свои небензи в здании ООН на заседаниях пленарных. Вот эта женщина в ЮНЕСКО. Но при чем здесь художник? Мы же сейчас... И при чем здесь я? Я это комментирую в данном случае, но абсолютно с такой обывательской точки зрения, потому что ни юрист, ни международник, я это не этим не владею. Я просто это могу чувствовать. Я чувствую, что это дурно пахнет. Но как это, так сказать, юридически... с этим бороться, мне не ясно. А вот что касается художника, моих коллег, я это очень точно и четко понимаю. Я понимаю, что люди, которые, вот эти ребята из квартета И, родом из Одессы, которые продолжают снимать свои... Я, кстати сказать, не видел ни одного фильма, поэтому не могу их судить, хорошие или плохие, но какие-то фильмы, они морально поступают очень... нечистоплотно. Это просто неприлично, непорядочно то, что они делают. Что бы они ни делали. Вот, то есть я просто не могу обсуждать качество этого продукта. Сама их деятельность непорядочна. И, кстати сказать, если опираться на уже сказанное в нашей программе, что, дескать, там художник, певец должен петь, а там... Да, но если... каждый как бы продолжает делать то, что он, ну, типа, к чему он призван, то тогда, господа, не нужно удивляться, что солдат продолжает воевать, убивать в данном случае. То есть солдат, тот образ солдата, идет солдат по улице, пуговицы в ряд, это уже не тот солдат. Мы уже сейчас находимся, опять же, в ситуации войны, и солдат сейчас не ходит, улыбаясь по улице, пуговицы в ряд. Он сейчас в окопах воюет и убивает граждан другого государства. Он сейчас является преступником. И если этот солдат увидит, что музы замолчали, и вот, так сказать, певцы перестали петь, актеры перестали играть, фильмы перестали сниматься,
он, может быть, тогда почувствует, что что-то в мире изменилось, что что-то не так. А сейчас все нормально. Все как бы окей. Так сказать, пекарь печет хлеб, продавец его продает, певец, так сказать, это озвучивает, а он воюет. У него нет внутреннего конфликта. Все, так сказать, тем самым вот своей деятельностью художника, который всегда на авансцене, он всегда более заметен, чем истопщик и пекарь, потому что эти люди где-то в закрытых своих цехах производят свой продукт. А артист, он на сцене, он в эфире, он в медиа, он, так сказать, в огромных концертных залах. И этим своим присутствием они легитимизируют ту самую войну, которую общество должно понять, что она нелегальна. И поэтому ответственность художника куда более высока. И поэтому вся эта риторика, что я снимаю сериалы, в которых вообще там какие-то рассматриваются гуманитарные проблемы, там, или там пубертатные периоды, или межполовые отношения, или я не знаю, что угодно, или вообще фантазия о чем-то. И я считаю, что вот я не понимаете, я в данном случае, живя вне России, я, так сказать, немножко превращаюсь, сам я Пастернака не читал, но я скажу, что каким бы прекрасным ни был фильм «Чебурашка», который собрал 5 миллиардов рублей в прокате, ну, прежде всего, понятно, он собрал в прокате, потому что нет «Аватара» и нет никакой конкуренции. Нет никакой конкуренции. И, так сказать, эта «Чебурашка» единственное, что можно посмотреть в кинотеатре, и даже не посмотреть, а просто согреться, зайдя в теплое помещение или, так сказать, я не знаю, провести вечер с девушкой. Это была одна из тоже мотивационных, так сказать, составляющих похода в кино в России. Так вот, этот человек снимает «Чебурашку». Он, собственно, работает вольно или невольно, а в общем вполне себе осознанно, потому что он же, ну, не, так сказать, он же в сознании это делает, он работает на эту войну. Потому что он ее тоже своим «Чебурашкой» как бы делает легальной. Потому что он создает, он продолжает некую довоенную нормальность жизни, которая уже не может быть нормальной. Она уже ненормальная.
Да, Виталий, спасибо. Я обращу Артемию Троицкому. Артемий, здравствуйте. Вот те темы.
Здравствуйте, привет. Очень приятно.
Да,
Виталий Иманского.
Да.
Здорово, Виталий.
Помахали друг другу, видит, да, помахали друг другу ручкой. Артемий, два вопроса сразу, чтобы вы уже. Первый, почему люди всего лишь за год, эти люди, которые только что вот были свободными относительно, конечно, тем не менее чувствовали себя свободными, так легко привыкли к тому, что нельзя думать. Вот Слепаков всего лишь в этой песне сказал о том, о чем он думает. Его лишают гражданства. И поверьте, что никакого протеста это не вызывает. В обществе, да, пора лишать гражданства, потому что он думает неправильно. И второе, о чем я хотела бы вас спросить, что вы думаете о том, что думает Виталий, что эти люди, которые сейчас остаются в России, если они порядочные и хотя бы не боятся думать про себя, то, что они думают, они должны накладывать на себя некие самоограничения по части съемок в веселых фильмах, по части съемок ими самими каких-то вот таких развлекательных фильмов, по части участия в фестивалях и так далее. Или все-таки им нужно как-то жить и как-то себя поддерживать?
По поводу сказанного Виталием я хочу только дополнить, что фильм «Чебурашка», который собрал 5 миллиардов рублей в прокате, с этих 5 миллиардов наверняка были уплачены еще основательные налоги российскому государству. И вот эти налоги, они пошли на что? Они пошли на ведение войны. То есть тут, помимо морально-этической стороны дела, имеется еще и чисто финансовое. Поэтому я полностью согласен с Манским в том, что на самом деле жизнь изменилась, координаты не то что сместились, а просто покатились кубарем. Поэтому, да, я считаю, что те люди, которые сейчас живут в России и молча хавают, значит, кровавые это месиво, вот, это позорники. Вот так жить нельзя. как утверждалось в одном старом документальном фильме.
Ну так а почему они всего за год стали это есть? Не хотели, а начали?
Ну, во-первых,
не собирались же ничего этого хавать когда-то?
Нет, ну смотрите, во-первых, не все стали. Вот, то есть я категорически против того, что очень любят многие наши люди из оппозиционной либеральной среды. Вот, я против того, чтобы всех причесывать под одну гребенку. Скажем, тот же Семен Слепаков, да? Я вообще не знаток его творчества, я никогда не был на его этих стендап-концертах, я никогда не слышал его песен. Единственное, что я видел, это фильм «Домашний арест», сериал, точнее, настоящий, что это сериал, очень забавный, он мне понравился. Вот. Но это Семен Слепаков, насколько мне известно, он тоже до последнего времени молчал и ничего не комментировал. И песен сатирических, значит, и антивоенных не писал. А тот взял и написал такую песню. И правильно сделал, и молодец. И меня, надо сказать, не то что возмутили, а просто мне противны вот все вот эти вот разговоры, типа, а где был Слепаков раньше? Это все похоже на вот эти разговоры ватников, а где вы были последние 8 лет? Слепаков раньше занимался другими делами. Вот. А тут, значит, до него дошло. И более того, не только дошло, но он еще это дело и откомментировал. Откомментировал, прям скажем, не то чтобы наотмашь, достаточно, скажем так, тонко, осторожно и иронично, но тем не менее, смысл этой песни абсолютно, абсолютно понятен. Вот, и молодец Слепаков, или там, скажем, там эта девушка с телевидения, Овсянникова, по-моему, тоже, она совершила смелый поступок, она перечеркнула свою карьеру в России, она, в общем, она молодец, и я читаю там повсюду, а где она была, там, это редактор Первого канала, там, и так далее, это противно просто. Тем более, что, как правило, все эти обвинения, они исходят не из уст, там, скажем, Ильи Яшина или Алексея Навального или там Жени Ройзмана или кого-то еще, то есть людей, которые реально что-то делали.
И которые ценят чужие поступки.
Да. А исходят они, как правило, от каких-то анонимов, которые пролеживают своими жопами диваны, глядя в интернет. И вот они вот оказываются самыми строгими судьями того же Слепакова или Марины Овсянниковой или кого-нибудь там еще из людей, которые раньше как бы не отличались особой оппозиционностью, а тут вдруг, значит, переобулись, как это называется. Что значит переобулись? Слепакову тому же теперь не дадут ни выступать, ни записываться, ни корпоративы вести, ничего. Вот. То есть он, в общем-то, совершил поступок весьма и весьма радикальный. И молодец, что он это сделал. Вот. И не этим халявщикам Семена Слепакова судить.
Спасибо, Артемий, спасибо вам за этот комментарий, и мы посмотрим сюжет. К сожалению, хроника все увеличивается и увеличивается. Вот этих санкций, которые накладывают в России на артистов, которые позволяют себе думать не так, как положено на данный настоящий текущий момент.
После вторжения в Украину многие российские артисты осудили агрессию и выступили против войны. За это они подверглись гонениям и публичной критике. Иван Ургант выступил в первые же дни вторжения. Одновременно Первый канал отменил авторскую передачу «Вечерний Ургант» вместе с другими развлекательными программами. Официально о прекращении сотрудничества с телеведущим телеканал не объявлял. Герой Урганта не появился в очередном новогоднем фильме «Елки», вышедшем на экраны в декабре. 25 января артист сообщил, что в Москве отменили его концерт, намеченный назначенный на 2 февраля. По словам Урганта, это стало для него неожиданностью. 26 января Фонд защиты национального исторического наследия попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело против Семена Слепакова за дискредитацию российской армии. Накануне депутат от «Единой России» Султан Хамзаев потребовал признать артиста иностранным агентом и лишить российского гражданства. Патриотически настроенных граждан возмутила песня «Колыбельная».
А теперь героем воротился обратно, целых 9 месяцев страну защищал. Скоро мы ему установим оградку и красивый памятник мэр обещал.
Неоднократно выступал против войны в Украине актер Артур Смолянинов. В октябре 2022 года его оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии, не уточнив причину возбуждения дела. Тогда же актер рассказывал, что за антивоенную позицию ему перестали давать роли и вычеркнули из проектов с государственным участием. 9 января Бастрыкин поручил возбудить против Смолянинова уголовное дело. Поводом стало интервью актера изданию «Новая газета Европа». В нем, среди прочего, Смолянинов сказал, что если бы ему пришлось воевать, он бы сражался на стороне Украины. 13 января актера внесли в список иностранных агентов. Народный артист Дмитрий Назаров через 2 дня после начала войны России с Украиной выложил на своем ютубе ролик, в котором они с женой Ольгой Васильевой исполняют песню «Хотят ли русские войны». С тех пор Назаров регулярно публикует в соцсетях видео, в которых читает антивоенные стихи.
Как много баб, не выдержав разлуки, глаза прижавши к теплым кулакам, контуженных приветят и безруких, безногим будут рады мужикам. А те, кто выжег сердце кровью теплой, омыв ей руки, смертью жизнь поправ, тому плевать, что у гражданских сопли текут рекою от попрания прав.
В январе 2023 года Дмитрия Назарова и его супругу, заслуженную артистку России Ольгу Васильеву, уволили из МХТ имени Чехова. Актер не комментировал увольнение. СМИ писали, что причиной стала антивоенная позиция Назарова. Актера также отстранили от съемок ремейка «12 стульев», где он должен был исполнить роль Кисы Воробьянинова. Музыкант Андрей Макаревич последовательно выступал против аннексии Крыма и российского вмешательства в дела Украины. Еще до полномасштабного вторжение России в Украину Макаревича стали травить прокремлевские активисты. В апреле 2014 года в центре Москвы появился плакат, где наряду с другими противниками аннексии Макаревича называли «пятой колонной». Его концерты срывали и отменяли. После нападения России на Украину Макаревич осудил войну и уехал в Израиль. В сентябре 2022 года Минюст внес музыканта в список иностранных агентов. Макаревич безуспешно пытался обжаловать это решение в суде. Максим Галкин сразу после начала войны с Украиной выступил против. Он последовательно осуждал ракетные удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины, а в своих выступлениях высмеивал российскую власть и пропаганду. В соцсетях поднялась волна возмущения, а Маргарита Симоньян неоднократно высказывалась о нем в эфире.
Что творит сейчас Галкин? Я уже прошу своих друзей и знакомых, ну не присылайте мне, я не могу это слышать, как он поливает помоями Россию и русскую армию.
Певица Алла Пугачева в своих публичных выступлениях после февраля 2022 года не употребляла слово «война». Однако даже слов поддержки в адрес своего мужа Максима Галкина, выступившего против российской агрессии в Украине, оказалось достаточно, чтобы подвергнуться травле. Сначала в мае, а затем в октябре на здании телецентра Останкино появились проекции с оскорбительными посланиями Пугачевой. Член «Справедливой России» Сергей Михеев в эфире канала «Соловьев Лайв» усомнился в принципиальности певицы и посоветовал ей не лезть в политику.
Вот я поддерживаю своего мужа. Ну, поддерживаешь, живи с ним там, вот, где вы там живете, да? Вот, вот и все. Такие дела. А вдуматься в эти вещи можно было бы? И потом, действительно, вот сейчас они вдруг стали проявлять такую принципиальность. А чего они проявляли такую же принципиальность в 90-е годы?
В конце декабря 2022 года в России с афиш стали убирать имена деятелей культуры, уехавших из России или выступивших против войны. Так исчезли имена Бориса Акунина и Кирилла Серебренникова. Отменили спектакли режиссера Дмитрия Крымова, а в Екатеринбурге отменили шоу с песнями Аллы Пугачевой. Блогер Дмитрий Пучков в эфире радио «Комсомольская правда» предложил запретить несогласным артистам выступать, а также заморозить счета и конфисковать имущество.
Ну вот я, например, не переношу всяких там Борисов, Гребенщиковых и Макаревичей. Вот они мне не нравятся как люди, не нравятся как творцы. Я не хожу и не слушаю. А, полные залы, желающие там. Мало ли что он там говорит, зато песни красивые, мне нравятся. Гражданам это доверять нельзя, категорически нельзя. Этим должно заниматься государство. Должна быть некая законодательная база, С моей точки зрения, надо а. закрыть все счета с деньгами, б. конфисковать имущество, в. лишить гражданства. До свидания.
В сентябре в Госдуме уже предлагали несогласных с войной артистов лишить государственного финансирования.
Ну, кстати, только что Бриф, телеграм-канал Бриф, распространил сообщение о том, что Алла Пугачева заявила, что у нее нет ничего в этой стране, России, в скобках. Ни квартир, ни домов, ни замков. И сейчас сразу же для того, чтобы нашим гостям уже прокомментировать все вместе, посмотрим опрос сегодняшних москвичей, которых мы спрашивали, нужно ли наказывать артистов за мысли о том, что спецоперация военная не есть хорошо.
Нет, я считаю, что если они никакого вреда не делают стране, так ради бога, у них есть свое мнение, пусть они и живут с ним. Но только пусть они не клевещут на Россию и не всякие пакости не делают для нее, и все. А так бог.
Я бы их лишил заработка, что они тут зарабатывают. Бизнеса лишил бы их. Не хочешь, уехал, и до свидания.
В общем, мое мнение здесь 50 на 50. Какие-то меры можно принять, но в целом, конечно, это их личное дело, их мнение.
Жалко их, но каждый хочет, наверное, свою шкуру защитить чем-то. Кто-то идет, воюет, а они не хотят. Конечно, ни за, ни против, это их не. А Чубайс уехал, никто его не задержал. Это что? Награбил и уехал. Спокойно.
У нас страна вроде как свободная. И в функционном поле должны присутствовать разные точки зрения. Мы должны выслушать всех.
Наказывать я считаю, что не стоит. Если уж они уехали, так извините. Они же сами этот путь выбрали. Если они считают, что там лучше. А я считаю, что они зарабатывали у нас и неплохие деньги, и люди им отдавали все свои сердца. Поэтому они должны были быть с нами до конца, а не так, что сели и поехали.
Большинство людей любят их, и большинство людей думают так же, как они, потому что они любят, и это фанаты. И, соответственно, они как-то призывают людей к тому, чтобы к своему мнению. И за счет этого, да, я бы был против того, что артисты себя так ведут. Если они что-то думают, то пускай они думают у себя дома и у себя в углу.
Наказывать, может быть, не стоит, но надо учесть их мнение, потому что все люди разные, у всех разные мнения, но как они поступили, мне очень не нравится. Они предали свою родину.
У них есть своя мысль на этот счет. И страна, где есть свобода слова, не должна так поступать, и демократия. Поэтому я считаю, что никаких санкций к ним не надо применять.
Отменять концерты, не давать им здесь зарабатывать. Пусть зарабатывают где хотят, но не здесь. Назарова, я не знаю, я вообще посадила бы. И этого еще, который смеется над смертью наших солдат, этого. Слепако, ушастик, да. Его, я бы посадила.
Я думаю, на них просто не стоит обращать внимания, и все. Обычные люди, подумаешь, артист. Они же не философы.
Те, кто мне не нравится, я не хожу на концерты сам. Запрещать кому-то ходить на них, наверное, у кого-то своя голова на плечах должна быть.
Артисты есть артисты. Сегодня они с одной властью, завтра с другой. Они от этого не стали, людьми, у них тоже должно быть свое мнение, почему нет?
Считается предательством Родины. Знаете, что это было во время войны, да? Это был расстрел. Я считаю, что правильно все. Что Назар уволили, да, слышал, из МХАТа. Я думаю, что это правильно.
Все, предатели нам не нужны.
Виталий, я к вам обращусь. Вам не кажется, что эта тема, деньги государства, это деньги Путина, она достигла уже своего апогея? Вы помните, это начиналось с НТВ Гусинского. Если вы взяли бюджет кредиты у «Газпрома», вы не можете ругать Путина, потому что это деньги Путина. Это вы уже ведете антигосударственную политику. Вы помните прекрасно все эти дискуссии вокруг фильмов, когда, и свой фестиваль. Тоже не будем забывать о вашем арт-док-фесте, что деньги государства никак не могут даваться на антигосударственные дела, которые заключаются в критике государства. И сейчас вы видите, что обычные люди говорят, что если он против политики государства, а война – это политика государства, значит, он не должен здесь зарабатывать. То есть она дошла, видимо, до своей законной ручки, вся эта история.
Вы знаете, мне кажется, что очень важно, чтобы эти прекрасные люди на улицах Москвы и прочих городов России наконец дотумкали, что Россия не свободная страна. и что никто не может в России иметь свою точку зрения. И тогда, может быть, хотя бы какая-то маленькая доля этих людей начнет задумываться о своей собственной судьбе в этой несвободной стране. Потому что пока эти люди произносят абсолютно несоответствующие с действительностью словосочетания, что, дескать, так как у нас даже те, кто их обвиняет, артистов, которые предали, что, дескать, у них есть свое мнение, что у них есть, что у людей есть какой-то выбор, никакого выбора. И вот артисты, в том числе художник в широком смысле этого слова, и должен всеми доступными и недоступными методами людям, простым людям на улице, окончательно дать понять, что они находятся в концлагере, что они не находятся в свободной стране, что ни от кого ничего больше не зависит, что никаких личных решений ни по какому поводу никто принимать не может. И поэтому я в данном случае поддерживаю Государственную Думу Российской Федерации, прокуратуру Российской Федерации, администрацию президента Российской Федерации и прочие органы Российской Федерации, когда они, желая как бы сделать хуже, на самом деле могут наконец-то сделать лучше, когда они четко обозначат, в какой стране живет 145 миллионов человек. Что в этой стране, что они в конце концов изменят конституцию не формально под переизбрание пожизненное одного человека, а просто вычеркнут из конституции все слова про равенство, братство, свободы, отсутствие цензуры и так далее и тому подобное. Я хочу еще обратить внимание, что удивительным образом самые несвободные страны в своем названии носят слово «демократия». Корейская Народно-Демократическая Республика, КНДР, Северная Корея. ГДР была Германская Демократическая Республика. Вот это слово «демократия» – это какая-то такая завеса, так сказать, какой-то такой вот пиротехнический туман, который прикрывает бесчинство, преступление и уничтожение тех самых свобод. И в этом роль художника сопротивление этому достаточно велика. Достаточно велика. И инструменты у художника достаточно широки сегодня в цифровом мире. Можно, в принципе, если эфиры Дудя, точнее, не эфиры, простите, а трансляции на YouTube Дудя, там, говорят, какие-то десятки миллионов за неделю, явно превышают все шоу Соловьева, Киселева и прочих, так сказать, помельче, вместе взятые, всего лишь из студии, там, не знаю, какой-то комнаты, откуда он там отвечает. Вот этим всем инструментарием нужно пользоваться. И поэтому и фестивали, вот мы говорим, фестивали, вот, дескать, отдушина, как опять же мне пишут, вот мы там в Петербурге ходим, у нас отдушина. Не нужно никаких отдушин, есть интернет. Можно проводить фестивали. Вот мы проводим фестиваль «Ардокфест». У нас есть конкурс, конкурсная программа фильмов. Мы выбрали из тысячи фильмов 21 картину, важную, наиболее яркие, актуальные картины, которые просто в интернете. Можно зайти на сайт фестиваля, открыть эти фильмы и посмотреть. Мы сделали вот этот предотбор. И это фестиваль, пожалуйста, отдушин, 21 отдушина, произведенная и российскими авторами, и украинскими авторами, и белорусскими авторами. Отдушивайтесь по полной программе, собирайтесь в комнатах, в кухнях своих, отдушивайтесь, ребята. Не нужно для этого идти на Чебурашку, я тут с Артемием абсолютно прав, я упустил этот момент, где из 5 миллиардов половина уйдет просто на оружие, которым уничтожают Украину. Потому что налоги, ну понятно, что в стране крепостное право, тут и без налогов деньги ото всех заберут и, так сказать, отправят на войну. Но тем не менее. Поэтому для меня, конечно, всегда вот эти опросы на улицах какой-то такой, так сказать, освежающий душ, который, так сказать, из какого-то нашего прекраснодушия тебя возвращает в эту абсолютно ужасающую дремучесть народную которая тоже во многом нами создана. Потому что мы были вершителями дум, мы, ну, художник, опять же, мы создавали сознание этого народа. Вот оно такое. Вот оно такое.
Вот, Виталий, мы сейчас покажем вам и нашим зрителям фрагменты из вчерашней встречи Владимира Путина с якобы вроде бы свободными людьми, перед которыми интернет. Наверняка часть из них – поклонники Семена Слепакова. Это совсем молодые люди. Но я бы хотела, чтобы наши гости и наши зрители увидели, как они ведут себя с Владимиром Путиным, о чем они спрашивают. Вот мы самые яркие фрагменты собрали этой встречи.
Пользуясь случаем, мы хотели бы пригласить вас на празднование нашего юбилея, 270-летия. Мы надеемся, что вы найдете время через 2 года.
Я член попечительского совета.
Да,
конечно. Поэтому обязательно, это моя обязанность, обязательно это сделать.
Нам это будет очень приятно.
2023 год, как мы все знаем, это год педагога и наставника. И в этом, ну, в части этого будет большое количество мероприятий в стране по этой тематике. И в том числе на площадке образовательного центра «Машука», который вы недавно поддержали. А я как тренер инфо, человек, занимающийся образованием, хотел бы вас туда пригласить для того, чтобы встретиться с молодыми педагогами, наставниками, поделиться своим опытом, может быть, даже провести какой-то образовательный блог.
Спасибо за приглашение на «Машук». Я время от времени стараюсь бывать на таких площадках. Постараюсь и воспользоваться вашим приглашением.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Я со своей командой на 100% готов сотрудничать с государством. У нас есть готовый продукт. Мы открыты на контакт. Осталось только ваше одобрение в внедрении.
Здесь есть одобрение, это уже есть. Нужно просто продвигать эти ваши идеи.
Я являюсь участником СВО. 23 февраля прошлого года я стал на защиту своей родины и поступил на службу в ряды народной милиции ЛНР.
Сколько вам лет?
24.
И когда вы взяли в руки оружие, сколько было? 22?
23.
23.
Да. Вот. За участие в боевых действиях по освобождению республики и защиту ее народа я отмечен командованием медалью за отвагу. Сегодня я продолжаю двигаться к своей мечте. Это работа ФСБ Российской Федерации. Мне хотелось бы вас поблагодарить.
Будете там заниматься педагогической деятельностью?
Нет, трудиться на благо своей страны.
Хорошо. Я желаю вам успехов. Я обязательно учту, что вы хотите работать.
Спасибо,
в
службе
безопасности. Мы так и сделали. Спасибо вам большое.
Как вы смотрите на то, чтобы встретиться с представителями нашего, молодыми представителями нашего социально-гуманитарного профиля?
Да, с удовольствием, во-первых, это сделаю. Надо подумать, когда, в каком формате.
В разговоре с братиками и сестренкой я понял, что они очень многое знают о западной культуре, но плохо знают русскую. Мне, как будущему искусствоведу, от этого стало достаточно грустно.
А сколько им лет?
А им 9, 10 и 16. То есть такие школьники. И захотелось сделать проект, в котором доступно и интересно для школьников-подростков расскажем о русской культуре, духовной ценности, ну и помогать людям быть счастливее и лучше.
Как вас зовут?
Данил.
Данил, ну вы должны чувствовать как бы вину свою за воспитание младших ваших сестер и братьев. Ну как же так? Вы человек, который профессионально занимаетесь русской культурой, да, а ваши младшие братья и сестры больше ориентированы на что-то другое. А где вы учились? В каком университете?
Венский государственный университет.
В Вене, да?
Да. И вернулась на родину. Но, тем не менее, хочу сказать, что многие простые жители Австрии знают о вас лично, о нашей стране, много хорошего, знают нашу историю.
У меня добрые отношения со многими простыми, как вы сказали, и не очень простыми австрийцами.
Наберусь смелости, храбрости задать вам такой вопрос. Так как я родом из города Краснодар, по уже сложившейся традиции губернатора Краснодарского края Вениамин Ивановича Кондратьева, хотелось бы узнать, смогу ли я получить работу в администрации президента Российской Федерации по окончании своей учебы? Поддержали бы вы мою кандидатуру?
Это будет зависеть от того, как вы закончите университет.
Есть такая мечта.
Да. А почему именно в администрации президента?
Есть мечта работать на благо Родине.
Спасибо вам за то, что вы сегодня здесь с нами. Наш профессиональный праздник.
Я уж только хотел спросить, мы закончим когда-нибудь?
Можно вас попросить по фотографии.
Да, ну, давайте я так развернусь.
Значит, вот эти люди, эти студенты, они, конечно, смотрят и Дудя, и Слепакова слушают, это вы не сомневаетесь даже в этом, и интернет у них есть, но война проходит у них только в двух выступлениях. Одно вы слышали, это человек, который немножко воевал, а теперь хочет работать в ФСБ, и тот парень, мы немножко сокращали, естественно, эту огромную встречу, и тот парень, который говорил, что его братики и сестричка не знают русской культуры, а знают западную, жаловался президенту, он-то перед этим долго рассказывал, но говорил о том, что его мама работает медсестрой в зоне военных действий, и ее нет дома уже с августа. То есть она вот с августа по февраль пошла вот такая боевая женщина на войну, и он теперь с этими маленькими детьми. Это все про войну, больше ничего не было. Артур Соломонов, вам слово. Вот сказал Виталий Манский, что как-то людям все это помогает чувствовать, насколько они не свободны. А что вы об этом думаете? Вот эти люди на улице, они как раз, мне кажется, они думают, что они свободно могут поддерживать своего президента и свободно поддерживать войну. Никто их в этом праве точно не ограничит.
Ну, это все старая добрая болезнь, которую не прекратили, а дали просто ей развиваться. Это когда ты воспринимаешь родину как начальство, да, то есть президент, Кремль, его указы, его какие-то мнения, или как он бросил ручку, или отбросил ручку. За ним наблюдаешь, как за действиями самой родины. И самого просто... У меня завис экран, меня слышно, видно?
Слышно и видно очень хорошо.
Вот, и когда просто ощущение возникает, что сама родина воплотилась в одном человеке, да, с этим можно было бороться, но, естественно, на это нужна была воля и желание, ее, естественно, не было, потому что желание подменить себя, подменить родину собой, оно было очевидно, и это произошло. Вот. Но, мне кажется, не случайно мы так много в последнее время говорим о культуре, об искусстве, о людях искусства, потому что в России практически все фейк. Да? Судов нет, средств массовой информации нет, института выборов нет. Есть только власть, и когда-то еще было или остается искусство. И поэтому деятели искусства пытаются подменять собой или пытаться подменить собой какие-то гражданские институты, быть там, не знаю, выступать от имени совести, вот, что часто бывает, выглядит комично, но тем не менее попытка понятна. Вот. И мне кажется, что именно вот это вот взаимодействие культуры и власти сейчас выходит на новый уровень противостояния. Вот. И понятно, что огромное количество сил с той стороны, вот, но у деятелей культуры, наверное, сейчас есть возможность на самом деле и у уехавших, и у оставшихся. У оставшихся все-таки как минимум не участвовать, а у уехавших максимально действовать, потому что связь существует. Связь между нами, между тем, кто уехал, тем, кто остался, она все-таки есть. И мне кажется, что... знаете, как бы возникает впечатление, что там мы, находящиеся... Я сейчас за пределами России нахожусь. И вот неизбежно получается, что я осуждаю тех, кто остался, потому что он участвует в чем-то. Вот. Я не люблю осуждать. Но и вообще считаю, что это неправильно. Но не высказывать то, что я думаю, я тоже не могу.
Спасибо, Артур. Да, вы свободны высказывать то, что вы думаете. Спасибо. Мы, к сожалению, не успеваем обсудить сегодня тему указа президента, который вносит изменения в основы российской культурной политики, потому что россияне портятся. И тут перечисляются, как именно они портятся. В частности, растет индивидуализм, утверждает этот указ. Но мы его... В других передачах обсудим. До свидания.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
Добрый день, говорит Радио Свобода.
Радио Свобода. Всегда вместе с вами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты.